Глава 26. Утром следующего дня, после пира, устроенного по поводу «неожиданной» в кавычках «победы» в поединке Ждана, было тяжело. Хорошо, что все основные подготовительные мероприятия были уже проведены. Людьми Вячеслава было установлено количество охраны, порядок несения службы и места ее размещения, подходы к объектам и пути отхода. Оставалось только ознакомить исполнителей с местностью, для чего и отправилась в город вся группа Чибиса. Ну, почти вся. Тунгус остался на базе. Работы по его профилю не предполагалось. Плюс Гораст получил от него личное задание. Это был тот редкий случай, когда Черных, бывший капитан спецназа ГРУ, а ныне воевода и боярин вяземского князя, использовал служебное положение исключительно в личных целях. День он провел как на иголках. Чтобы скоротать время, помахал мечом с парнями из охраны торгового дома, даже получил удовольствие. Противники сильно не дотягивали до уровня обычного его спарринг-партнера Чтибора, и на их фоне он не смотрелся таким уж неумехой в фехтовании этим тяжелым ломиком. А некоторые фишки, показанные ему бывшим хирдманом и даже выполненные нестребуемым искусством, поставили аборигенов в тупик. Однако голова была забита другим. Уже пришли с рекогносцировки парни из десятка Чибиса, и Владимир выслушал их доклады, а гораздо все не было. Черных снова пришел к мысли, насколько правильно он сделал, поддержав просьбу Чибиса о зачислении в его десяток местного. Сейчас и здесь он был способен получать нужную ему информацию, минуя людей Вячеслава и не обращаясь к нему за помощью. Понятно, что тот в помощи не отказал бы, но что делать, боярин не знал, пока не знал. Ему был понятен финал этой лавстори, она должна стать его женой. То, что он не смог сделать в той жизни, он обязан был исправить в этой. Мысли и терзания о том, полюбит ли она его, Черныха не мучили. За год он понял об отношениях между мужчинами и женщинами этого времени главное. Женщины здесь крайне зависимы от мужчин и вынуждены подстраивать свою жизнь под это обстоятельство. Причем психика их крайне гибка и особых терзаний не вызывает. Главное требование к мужчине этого времени – он должен стать отцом ее детей и обеспечить их выживание, пока они растут. Все остальное – мелочи, с которыми женщины мирятся. Конечно, есть и классические примеры любви, но это привилегия местной элиты, имеющей право выбора, и иногда желания и судьбы мужчины и женщины в этом мире совпадают. Это и есть исключение из правил. Вот, например, его избранница. Он о ней ничего не знает, кроме того, что она сама сказала о себе. Но понятно, что будущего мужа, сына киевского князя, она, скорее всего, никогда не видела. Тем не менее, безропотно едет туда, где станет женой совершенно незнакомого ей человека, возможно, полюбит его и наверняка родит тому детей. Так чем он, Владимир Черных, воевода и боярин вяземского князя, хуже неизвестного ему княжича? По крайней мере, Черныха она хотя бы видела, пусть один раз. Тем не менее, это преимущество перед тем котом в мешке, коим является назначенный ей в мужья. О том она знает лишь его титул. Гораст появился уже в сумерках, когда люди Чибиса начали готовиться и экипироваться. Время Че приближалось. Черных, сгорая от нетерпения, сразу же затребовал его к себе в кабинет, не дав тому сходить на ужин. Гораст сообщил следующее. Интересующая воеводу особа, дочь полоцкого наместника, от наложницы Угорки. Девочка родилась в мать, поэтому, как только наместник заметил, что кроме необычной для этих мест внешности девочка сохранила и красоту матери, то выделил на их содержание отдельную сумму, в отличие от других наложниц и их детей, и не стал отдавать ее замуж, как только она стала девушкой. Задумка была проста – через дочь породниться с кем-либо из сильных мира сего. И расчет оправдался. наслышанный о красоте юной дочери полоцкого наместника, сын киевского князя, захотел получить ее в качестве третьей младшей жены. Желание сына сюзерена – закон для вассала его отца. Особенно если это желание совпадает с собственным. Кто знает, князь Аскольд уже не молод, а вероятность, что киевский стол займет его сын, крайне высока. Одновременно молодому князю как нельзя кстати в такой ситуации будет поддержка полоцкой дружины. Ведь у князя много детей от жен и наложниц. И следующим князем станет тот, у кого войско будет больше. Но это все были отступления от темы. Итак, ее зовут Аранка. Ей 15 лет. Под охраной воев из младшей дружины Аскольда ее везут в Киев. Охрана 3 десятка дружинников. Кроме этого, 30 гребцов на 3 челнах. Это нанятые люди, но с какой стороны браться за меч, знают. Кроме дружинников есть несколько девок, приставленных в услужение будущей княжне. Остановились в Смоленске на несколько дней по причине обычного женского недомогания, случившегося у невесты. Завтра назначено отплытие из города. На поединок Аранка выехала потому, что в Полоцке Хротгейр-счастливчик на таком же поединке убил дружинника отца, который очень ей нравился. И она захотела увидеть убийцу ее девичьей симпатии. После столкновения ее охраны с неизвестными потребовала от старшего дружины найти их и наказать. Однако собственных возможностей в поиске наглецов у старшего киевских воев не хватило, а обращаться за помощью к смоленскому старшине он не счел возможным. Поэтому было принято решение побыстрее уйти из города, тем более что невеста уже была вполне здорова. «Вот так герой-любовник! По сусалам тебе!» — пробормотал ошарашенный известием черных после того, как захлопнулась дверь за убежавшим на кухню Гораздом. «Моей женой будешь!» — съязвил он уже мысленно в свой адрес. И только успокоившись и здраво осмыслив ситуацию, пришел к однозначному и неприятному для себя выводу — решать проблемы по мере поступления. А в этом списке его личная проблема стояла последней, именно по этому критерию. А сейчас выполнение задачи, для которой он сюда с десятком Чибиса и прибыл. Однако он вызвал к себе после ужина Гораздо и вручил ему маячок с приказом пристроить его на любую лодью киевского каравана. Батарейки на маячке обычно хватало на неделю работы. И дальность, с которой его можно было засечь, равнялась от 1 до 3 километров, в зависимости от местности. Вздохнув, он взглянул на часы, выход на операцию через 2 часа. А ему сидеть на связи. Чибис внимательно осматривал подступы к 3-метровому забору купеческого поместья. Можно сказать, к стене. Потому что забор представлял собой вкопанные в землю бревна с заостренными поверху концами. Но все же он представлял собой наименее сложное препятствие. За стеной бегала свора собак, которая, в свою очередь, должна была при вторжении известить об этом сторожей, коими являлись 3 здоровых молодца, вооруженных дубинками. Ну, а если уж их сил не хватало, то поднималась вооруженная охрана, состоящая из 1,5 десятков вполне профессиональных воинов. Купец, входивший в верхушку купеческого старшины, мог себе позволить такие затраты на обеспечение собственной безопасности. Как и его 2 товарища, у поместья которых сейчас затаились еще 2 группы, состоявшие из бойцов десятка Чибиса и людей Вячеслава. Всю работу должен был выполнить десяток, местные работали в обеспечении. Шум, который до этого производили собаки, стих 15 минут назад. Еще бы, столько мяса со снотворным перекидали через забор. Но время ограничено, не хотелось бы отбиваться от проснувшихся псов на обратном пути. Чибис подал знак, и Василич с Жорой тенями двинулись к забору. Хорошо ночь безлунная, В такой темноте разглядеть людей, одетых в черные комбинезоны, можно только столкнувшись с ними в упор. Чибис, надвинув на глаза ПНВ, двинулся следом. «Нужно поспешать. Сейчас приблизительно должен появиться из сторожки один из троих сторожей. С учетом, что часов у них быть не могло, по определению, это очень дорогие вещи, приобретаемые только в торговом доме Вяземского княжества. И по информации Вячеслава, проданы их всего лишь десяток, так что увидеть их на руке купеческого сторожа – это не научная фантастика. Поэтому время сторожа определяли на глазок. Должен был». Перемахнув по приставленной лестнице через забор, Чибис огляделся. Пока все спокойно. Махнул рукой и принял вторую лестницу, поставив ее с внутренней стороны забора. Можно, конечно, было изобразить что-то более героическое, например, из практики ниндзя, но зачем? Через минуту Васильич метнулся к сторожке для контроля. «Норма!» — в наушнике раздался его шепот. «Значит, вкусный ужин со снотворным состоялся, особенно халявное пиво. Чибис и Жора двинулись к дому, точнее терему, потому как дом представлял собой нагромождение помещений, связанных между собой лестницами и переходами. Чужому здесь было трудно не заблудиться. Но люди Вячеслава поработали хорошо. У Чибиса в голове был подробный план терема, и главными для него были спальни всех трех жен купца. Хотя по информации источника Вячеслава, сегодня у купца было запланировано исполнение супружеского долга в спальне второй жены. С нее и решено было начать. Вот только проникнуть в дом ночью можно было только через один из хозяйственных входов в стороне от спальни, расположенной на втором этаже. Вход, как и было обещано Вячеславом, оказался незапертым. А дальше лабиринт. Чибис не представлял себе, как он смог бы дойти до нужного помещения без ПНВ, с учетом, что светом пользоваться было нельзя. Наконец добрались. Слава богам, без происшествий. Микрокамера на гибком кабеле подтвердила, что в опочивальне спят двое, причем один из них действительно мужчина, в чем можно было и не сомневаться. Мощный храп подтверждал это и без камеры. Несколько осторожных движений, и щеколда освободила дверь. Далее все быстро. Старый добрый хлороформ, потом укол снотворного женщине и подушка на лицо мужчине. Проверка отсутствия пульсации на сонной артерии, приведение в порядок обстановки и отход. Единственное, что могло дать подозрение в неестественности смерти, это дверь, не запертая изнутри на щеколду. Но вряд ли кто из многочисленной дворни и семьи проверял ее после того, как туда вошел хозяин. На обратном пути, уже за стенами поместья, Чибис дал условный сигнал, что задание выполнено. Чуть позже прозвучали еще два подтверждения от других групп. До утра все группы благополучно выбрались за городскую стену и прибыли на базу. По прибытии групп Черных отправил князю короткое сообщение о выполнении задания и отправился спать. Нервное напряжение за ночь вымотало его сильнее, чем если бы он сам был исполнителем. Перед этим Гораст доложил, что его приказ выполнен, жучок находится на лодье, на которой разместилась полоцкая невеста. Включив рацию на частоте маячка, Черных услышал слабый, затухающий сигнал. Караван уходил из города. Проснулся к полудню. Спустившись в столовую, застал там обедающего Вячеслава. От него узнал последние новости. Весь Смоленск был взбудоражен. Слухи ходили один страшнее другого, но суть была одна. Ночью во сне без видимых причин умерли три самых видных и богатых купца города. Умерли без внешних причин смерти в своих постелях. Сторожа все как один утверждали, что ночь прошла спокойно, и злоумышленники никак не могли попасть в терема купцов. Словам не особо верили, всем понятно было, что людей можно подкупить, но одновременно и столько. Плюс во всех подворьях, кроме сторожей, ночью территорию охраняли и собаки. Поэтому сторожей кинули в холодную, чуть позже ими займутся, и правду они расскажут. Только правда это не изменит факта смерти трех уважаемых людей. И что характерно, для понимающих в городских раскладах, все умершие были самыми активными участниками партии, противостоящей Вяземскому князю. И вот это было главным. Все их единомышленники, знавшие о тайных акциях против торгового дома Вяземского княжества, были в панике. Точно так же тихо, как умерли ночью их лидеры, исчезла целая разбойничья ватага. Без следов. Единственным исключением в череде тайных смертей была смерть нанятого поединщика Нурмана. Но какая это была смерть? Эта смерть вознесла заказанного ему купца на самый верх известности и популярности не только в Смоленске. Об этом поединке уже слагали былины и рассказывали в Новгороде, Полоцке, Старой Ладоге, Ростове и других городах. Все это вместе взятое значило одно. Пока они пытаются бороться с Вяземским князем и его влиянием на уклад города, они в опасности. Смерть может прийти к ним в любой момент, причем смерть необычная и неожиданная. К вечеру информация дополнилась сообщением о том, что несколько ближайших сподвижников умерших объявили о продаже подворий и имущества. И только вечером Вячеслав и Черных сделали по связи обстоятельный доклад руководству. В Вязьме информацию приняли к сведению и потребовали некоторое время никаких действий более не предпринимать, ограничиться сбором информации и анализом изменения ситуации в городе. Черныху с десятком Чибиса вернутся в ППД ближайшим пароходом таким же способом, как и прибыли в Смоленск, то есть тайно. Ближайший буксир с баржей должен был прийти через 3 дня. А пока предложили и ему, и Вячеславу определить награды своим подчиненным. На этом радиосеанс заканчивался, когда Черных решился и попросил приватного разговора с Фомичевым. Князь удивился, но попросил своих ближников покинуть кабинет. Вячеслав также вышел из комнаты связи. «Ну, давай, выкладывай, Владимир Иванович. Что тебя гложет, что покою не дает?» И Черных, сбиваясь и запинаясь, что крайне удивило Фомичева, рассказал о неожиданной встрече на поединке Ждана. Закончил повествование просьбой разрешить ему выкрасть чужую невесту. Опустив тангету, Черных замер в ожидании ответа князя. Пауза затягивалась, и Черных похолодел от мысли, что Фомичев может ему отказать. И что тогда делать? Отказываться от девушки он не собирался, а значит, должен был в таком случае идти против воли князя, со всеми вытекающими последствиями. Нет, в то, что Фомичев отдаст приказ его ликвидировать, он не верил. За год он смог изучить своего непосредственного начальника, по крайней мере, надеялся на это, но вот изгнать из княжества мог. Отпустить, так сказать, на все 4 стороны. И куда тогда идти, имея во врагах 2 крупных города, даже не 2, а 4, в Вязьме и Смоленске ему, то есть им, появляться тоже нельзя будет». И тут же поймал себя на мысли, что думает так совсем без учета мнения о ранке. А оно, это мнение, вряд ли ему понравится, по крайней мере сейчас. «Знаешь что, Владимир Иванович, дай мне время подумать. Я полагаю, раз мы уже потеряли более чем 30 минут, час уже ничего не решит. Далеко не уходи, я тебя вызову», — наконец проговорил динамик. Черных никуда не пошел, оставшись в комнате связи. Связист, заглянувший в комнату, без слов понял, что разговор еще не закончен, и остался снаружи. Сколько мыслей, вариантов, решений промелькнуло в разгоряченных мозгах Черныха, пока он пережидал этот час. Хотя какой час? Когда динамик заговорил снова голосом дежурного связиста в Вязьме, он по привычке взглянул на часы. Прошло 35 минут. «Смоленск. Черныха на связь». «На связи, Черных, прием». «Ждал, значит. Мучился. Это хорошо». Довольный голос Фомичева в канале. «Еще бы. Всегда приятно обсуждать чужие проблемы и давать умные советы». «Вот что...» «Владимир Иванович, слушай внимательно и не говори, что не слышал. Мы тут посовещались, и я решил. Через час в Смоленск отправится мой личный пароход. В твое распоряжение. Пока он грузится топливом и припасами, думай, что тебе нужно для дела. Радируй сразу капитану. Чистоту тебе даст дежурный по связи сразу после нашего разговора. Да». «Тут еще, подсказывает, нужен лоцман. Лучше два. Или их сейчас кормчими зовут. В общем, нужны люди или человек, знающий фарватер Днепра от Смоленска к Киеву. Мы еще по Днепру ниже Смоленска не ходили, поэтому своих спецов нет. Это твоя задача раз. Вторая. Придумай, как невесту воровать будешь. На это у тебя почти сутки. Мы не ОАО «Газпром», но наши мечты должны сбываться». «Даю тебе сразу вводную по обстановке. С Полоцком нам по-любому что-то решать придется. Он стоит у нас на пути в Балтику. Так что годом раньше, годом позже, Киев нам вообще не интересен. Это мы ему, как кость в горле. Точнее, не мы, а Смоленск. Его им не обойти. Но Смоленск твоими стараниями у нас уже практически в кармане. Осталось это закрепить формальностью, приведением под руку». Так что впишется киевский князь в это дело его проблемы. Если история не сильно отличается от нашей, то ему сидеть в Киеве год или чуть больше. Да, пока тебя не было, от купцов новгородских, заходивших в Вязьму, получили информацию. Рюрик еще жив и правит Северной Русью. Это отличие от известных нам событий. Наши научники тут в потолок писают от возбуждения». Но нам все равно, с ним или с Олегом, а конфликт интересов будет обязательно. Полоцк и Смоленск мы отдавать не собираемся, самим нужны. Так вот, твоя спортсменка, комсомолка и, наконец, просто красавица – это рука провидения. Одно дело чужой на стол в Полоцке сядет, а другое, когда княжна будет местная. Считай, сразу народную легитимность приобретаем. И вот именно поэтому даю свой личный пароход, чтобы князь и княжна Полоцкие не забыли, кто им помог в трудный час.
«Сергей, князь, да я проблеял, не ожидавший такого поворота Черных, и тут же усомнился. Я справлюсь».
«Ну, как говорил Иосиф Виссарионович, Гинденбургов у меня для вас нет». «Будем работать с теми, что есть».
«Есть! Разрешите выполнять?» — ответил уже пришедший в себя Черных.
«Давай, Владимир Иванович, покажи им, как надо красть красивых невест».